Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях архимандрит Симеон Тумачинский, доцент Московской духовной академии. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Вы сказали об этом поиске предназначения, и поскольку мы говорим о пути к священству и о пути в священстве, а как вы для себя определяете вот свое предназначение как священника? Если это вообще возможно артикулировать, в словах выразить? С одной стороны, спрашиваю, потому что у каждого человека свое предназначение. С другой стороны, наверное, у каждого священника тоже в чем-то свое по отношению к другому священнику. Вот что вы тут чувствуете?
Утешайте, утешайте, люди мои, как говорится в Священном Писании. Вот это для меня, наверное, самое главное, чтобы действительно как-то людей вдохновить, помочь, особенно в наши, ну, когда они бывают простые, не всегда непростые времена, вот, но тем не менее, как-то поддержать людей, вдохновить, вот в этом, конечно, я...
А вот насколько это сложно и что для этого требуется? Я спрашиваю, потому что я помню в свое время в одной из статей, посвященных нашему замечательному переводчику, не только переводчику, мыслителю Наталье Леонидовне Трауберг, про нее кто-то из ее друзей написал такую характеристику, очень емкую: она умела утешать. И я читаю, понимаю, что я не умею утешать. Вот я лично теряюсь, тушуюсь, я боюсь, что я буду неуместен, что не смогу найти слова, а если нахожу, то нахожу не те. А вот священник, и вы в частности, видите в утешении свою постоянную заботу, постоянный объект приложения усилий. Вот что для этого нужно, чтобы утешить человека? Как вы это чувствуете? Что вы для себя поняли про это? К какому опыту пришли?
Ну, с одной стороны, это очень просто, а с другой стороны, невероятно сложно. То есть просто в том смысле, что порой человеку-то немного надо вот, для утешения. Просто чтобы его выслушали. Просто выслушали, понимаете?
Просто быть с ним.
Да, нам сочувствие дается, как нам дается благодать, да, как у Тютчева. Просто даже там улыбнулись, там, да, уже у него там крылья вырастают, потому что, ну, вот именно то, что ты священник, это тебе дает какую-то особую силу, даже какие-то простые слова. Вот в этом смысле это кажется просто, да, просто что надо себя так настроить, что, ну, выслушай человека, да, будь внимателен к нему, попытайся на его волну настроиться. А с другой стороны, это невероятно сложно, потому что в каких-то ситуациях ты понимаешь, что вообще мимо все, ты не попадаешь. Ну, у меня такие бывали неоднократно. Или ты аудиторию не чувствуешь, или ты говоришь какую-то, извините, там, ерунду просто, не к месту, там, да. И даже можешь там... Не, вот это не значит, да, что если ты священник, значит, ты всегда глаголы Святого Духа, да, такой профетический у тебя. Я тоже как-то своих студентов всегда останавливаю. Не надо вот это, так сказать...
Корону.
Да. Не все... Это искусство, действительно. Недаром вот Иоанн Златоуст, он этому посвятил очень много в своих вот шесть слов о священстве, да, именно то, как в этом нужно упражняться, совершенствоваться, потому что слово – это такой очень сильный инструмент, то есть им действительно можно человека излечить и вдохновить, а можно и невольно порезать и убить.
Вы знаете, это колоссально важная тема, вот я сижу прямо, еле держусь, чтобы не высказаться.
Давайте.
Я недавно с Фредерикой де Граф говорила на эту тему, она психолог первого московского хосписа как раз, вот духовное чадо владыки Антония Сурожского. И вы знаете, она вообще этому чуть ли не жизнь свою посвятила, чтобы рассказать людям, как важно открывать сердце другому человеку, когда он в этом нуждается. И я это на себе испытала, отец Семён, когда очень трудная у меня была ситуация. Я прямо... У меня было несколько конкретных людей, от которых я ждала, что он со мной или глубоко помолчит, или найдет какие-то глубокие слова. Или подержит за руку, но так, чтобы я поняла, что он рядом. Вот вы знаете, это какое-то колоссальное умение для нас, для христиан. И она даже говорит о том, что от этого депрессия бывает. Если человек не умеет открываться чужой боли, чужому счастью более-менее можно еще открыться, с ним порадоваться там как-то, тут главное не завидовать, да, а вот чужой боли открываться, это надо свой собственный страх отринуть, потому что мы боимся чужой боли, и, ну, как бы мы, миряне, и прячемся за масками некими, то есть мы слышим, как бы, что человеку плохо, видим это, и боимся не то сказать, не то сделать, боимся заразиться, боимся погрузиться слишком, сильно самому загрустить, а вот это вот все никак нельзя. То есть она говорит, что очень важно именно сердцем к сердцу вот так вот общаться. И для человека это может быть настолько живительно. Я просто знаю это состояние, когда ты ждешь этого живительного слова. Пусть их будет пять, но они будут из глубины сердца другого человека. Но, отец Симеон, это же вам получается, с каждым человеком нужно вот так. Ладно, для мирянина, он поговорит с другом, поговорит еще с кем-нибудь. А священнослужителю нужно, получается, с каждым человеком общаться вот так. И как же это сердце свое живым сохранить в этих реалиях?
Ну, я думаю, что вот митрополит Антоний как раз, митрополит Антоний Суржский, он был образцом в этом отношении. Конечно, мало кто с ним, наверное, может сравниться. И уж это некий идеал, да, к которому мы там стремимся, но ясно, что вряд ли даже близко приближаемся. Тем более, что, ну, вот он рассказывает, да, владыка Антоний, что он там, например, сидел там несколько часов, там, или там, даже там дней там у постели больного там мог проводить, да, или просто выслушивать человека там часами, ну, поверьте, там, при всей благодати священства, не все это могут, и я тоже вряд ли бы выдержал, знаете, сейчас вот, например, дежурят священники в храмах, но я помню, вот, когда в Сретенском монастыре был, ну, в основном, извините, приходили там полоумные, скажем так, люди, да, ну, реально сумасшедшие, и что тебе там выносит мозг. То есть это же не всегда вот о чем... Мы же тут же откровенно говорим,
да. Ну, с другой стороны, с душевной болезнью тоже ты же идешь в храм.
Да, ну, я к тому, что мы сейчас как бы все аспекты рассматриваем, то есть нельзя просто автоматически вот настроиться, я вот
на каждого прям.
Да, ему посвящать столько времени, сколько он захочет. Но это и физически невозможно, технически невозможно порой, да. Но иногда это не надо, понимаете.
Нет, вот ему не полезно это даже.
Да, не, несколько там часов. Иногда просто здесь хотелось бы, наверное, заострить на том, что священник очень много может сделать. Ну и мирянин на самом деле тоже. Доброе слово и кушке приятно, да? Мы же знаем. То есть вот мы иногда просто, наверное, преуменьшаем значимость своих слов и каких-то сочувствий, чего-то еще. Мы думаем, что это все второстепенно. А мы же влияем друг на друга колоссально. Не только там духовенство на мирян, но и в обратном направлении. И друг на друга миряне. То есть мы же все, это семья людская, да. Как вот блаженный Августин в исповеди писал, что я рассказываю, кому я рассказываю это все, даже не Богу, а семье людской, да, всем людям, которые вот прочитают мою исповедь. Да, поэтому мы очень друг на друга влияем и можем помогать или, наоборот, отвращать от чего-то. Поэтому, мне кажется, вот само это понимание, как вот вы сейчас рассказали об этом, очень интересно, это ваши гости, Фредерике де Граф, да, это прекрасно. Если каждый будет это чувствовать, что, ну, иногда буквально вот несколько минут внимания и слова
могут
сочувствия.
Могут спасти человека просто.
Да, да.
Отец Семён, мы с вами сегодня тоже упоминали книги, литературу и говорили о том, что вы филолог, и литература, писатели — такая важная часть вашей жизни, не просто как для человека читающего, но и для человека мыслящего, размышляющего. Ваша диссертация по филологии, она по Гоголю, по богословию, по Данте. И в этом смысле я не могу не спросить вас о том, о чем мы тоже на Радио Вера часто в разных программах размышляем, о том, как дружить с книгами и какую роль книга иногда может в жизни человека сыграть, тем более, что сейчас доступ к сокровищам литературы, скажем так, и книгам на любой вкус значительно облегченный, например, вот благодаря целому национальному проекту «Культура». По всей стране открываются, как я знаю, модельные библиотеки, и их уже очень много, 825 по информации из открытых источников, и в каждой из них есть и бумажные книги, а есть возможность подключиться к фондам электронной библиотеки, национальной электронной библиотеки, и там оцифрованные копии произведений разных писателей, великих, и, наверное, надо полагать, и старых произведений, которые просто так вот уже не найдешь книгу бумажную, она оцифрована, это очень удобно, что она есть в сети, и мы этим часто пользуемся. А сайт новобиблиотека.рф, на нем вот можно такую ближайшую к дому библиотеку с такими возможностями найти. Доступ есть к книгам, и, значит, роль книги может возрастать в жизни человека. И я хотел бы вас спросить, скажем так, адресно о трех именах в истории литературы. Два я уже упомянул, это Гоголь и Данте, а третий – это Грэм Грин. Вы в начале интервью в той же Парсуне сказали, что вот себя, когда ведущий просит представиться, сказали «грешный священник», «грешный падре», потому что есть герой романа Грэма Грима «Сила и слава», «пьющий падре». Я только сейчас не помню, как его зовут, хотя на свое время я читал, когда на меня очень большое впечатление произвел этот роман. Но вот понятно, что о каждом из этих авторов можно говорить долго и часами, и я помню, что меня просто поразила ваша мысль, я ее везде теперь пересказываю, что вот нас в школе учат, что Гоголь не написал второй и третий том «Мертвых душ», а на самом деле написал. Потому что второй том – это избранные места из переписки с друзьями, выбранные места из переписки с друзьями, а третий том – это размышления о божественной литургии. Вот в этом смысле меня так это поразило и так согрело эта мысль. Но вот я о чем хочу в этом смысле вас спросить. Мы говорим о вашем пути к вере, о пути к священству. А вот какое послание Гоголя, Данте и Грэма Грина, от каждого из них какое-то одно – для вас оказалось в жизни существенным? Вот о чем заставило задуматься в плане веры и, может быть, священства?
Чё себе вопросики?
Сложный интеллектуальный вопрос.
Да, это серьезно.
Рубрика «Интеллектуальный вопрос».
Тут нет правильных и неправильных ответов. Какой экзамен? То, что в сердце это звалось.
Ну, вообще, в целом, я хочу сказать, что книга – это преодоление нашей ограниченности, да, человеческой. Да? То есть мы можем лучше понять и друг друга, и другие культуры, народы, и вот понять действительно, что мы одна семья, вот о чем я говорил. А для священника это вообще особо важно. Не случайно вот у митрополита Антония Храповицкого замечательно есть работа «Пастырское изучение людей по творениям Достоевского». Да, то есть он именно читал Достоевского с тем, чтобы лучше понимать людей, вот, и на них уметь настраиваться, как-то сострадать и так далее. То есть вот этот подход. Да, но возвращаясь, значит, что про Данте, да, вначале?
Ну, давайте, да, в хронологическом порядке пойдем, историко литературно. Данте, Гоголь, Грэм Грин.
Да, вопросы серьезные. Да, ну
там. Оказалось, это что-то очень такое простое. Но это же как-то. Я же не прошу цитаты и ссылки в источники давать, а страницу указывать, где эта фраза написана.
Не, ну когда вот одно занимаетесь... послание, да, ну, потому
ну,
что.
Ну, я что имею в виду? Вы занимаетесь много, допустим, Данте занимались, и лекции по нему читаете, диссертацию написали. И наверняка есть что-то, что осталось в сердце не только как научная информация, а для себя лично. Вот то, что внутренне чуть-чуть изменило. Невозможно соприкоснуться с такого рода произведением, как «Божественная комедия» или «Новая жизнь», и остаться прежним. Вот я об этом спрашиваю.
Ну, конечно, это то, что Данте должен был пройти через все вот это, да, ад, чистилище, рай, чтобы измениться, собственно, об этом там и говорит Беатрича, что дать ему надежду можно было лишь зрелищем погибших навсегда, то есть чтобы он понял, в каком он бедственном положении находится, и выбрался из него, главное. Он должен был пройти вот через какие-то очень
серьезные испытания
и переживания, да, не только, вот, собственно, само по себе это путешествие, но и то, что он там видел, переживал, впечатления получал, и он где-то там и в обморок падает, и, ну, в общем, меняется по ходу действия, да. То есть вот этот, у Данте, конечно, еще получилось вот такой вселенский опыт объединить с личным, да, но здесь для меня, если уж говорить об одном каком-то послании, то вот это прохождение через ад, через все страдания людские, наверное, в каком-то смысле каждый из нас должен пройти в каком-то виде. Это может быть совсем другой опыт, не такой экстремальный, как у Данте. Но, наверное, в этом смысл. И мне кажется, он, собственно, это и вкладывал, ну, как один из главных таких посылов в своей поэме. Вот, что касается Гоголя, тоже это про все творчество, да, или какое-то оно?
Как вы решите. У меня тот же самый вопрос, что вот что осталось в сердце, такое главное, может быть, ну, о вере, о себе, о человеке, вот от соприкосновения с Гоголем.
Ну, меня, конечно, всегда потрясало, как Гоголь пришел к глубокому пониманию церкви, да, и ее роли в нашей жизни, в творчестве, во всем, да, то есть, будучи таким гениальным художником, он вот таким естественным путем к этой мысли прибыл, что, в общем-то, что вот у нас есть такое главное сокровище, как он пишет, да, и мы его не знаем и не ввели в свою жизнь. Как это может быть? Это главное сокровище, это церковь наша, которая как бы спущена с небес, ну, это вот в его выбранных местах, почти дословная такая цитата, да, и поэтому, собственно, он и переписывал вот богослужебные тексты из Миней, там, из проповедей, в тетрадке от него осталось множество, вот как раз Владимир Алексеевич Воропаев это изучал, все нашел, ввел в научный оборот, вот, там и его лира напитывалась гоголевская какими-то новыми звуками, и его душа питалась этими соками живительными. И он пытался это донести до множества людей, да, до своих читателей. Да, то есть вот этот, и, собственно, последнее его произведение «Размышления о божественной литургии», да, вот как венец его творчества, вот к чему он пришел. То есть, понятно, это все замечательно, литературное творчество, произведения, поиски и так далее. Но вот в итоге мы должны к этому призваны прийти. Должны вообще не люблю слово, говорю своим студентам. Не употребляйте слово «должны». Все в проповедях, чтобы слово «должны» не...
Какой хороший совет всем.
Призваны, да, скажем так, призваны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, тогда интригующее. Грэм Грин.
Ну, Грэм Грин более понятно здесь. Здесь сила моя в немощи совершается. Здесь очевиден вот этот посыл, что как раз этот роман ярко показывает, что священник может быть вообще никакой, он может быть там сам по себе, по своим качествам и далекий от всяких совершенств, и даже не интеллектуал, ничего. Но вот в силу того, что он призван Богом, стоит вот на этом служении, и главное, что не уходит с него, даже осознавая вот свое недостоинство, что он не годится, все, ничего, но он как бы вот честно и упорно, несмотря на гони, смело получается, да, потому что это под угрозой смерти же происходит все, ну и в итоге так и происходит, он продолжает нести, ну, так сказать, свой крест, да, вот это свое служение, при этом даже совсем не обязательно, что он всегда это сознает, всегда этому радуется, он там и ропщет, там, мы знаем, и как-то пытается даже периодически как-то сойти с этого пути, уклониться, но нет, все-таки остается на этом пути. И вот это приносит результат, да, потому что он остается для людей вот тем глотком воздуха, тем ангелом, который с небес спустился. И у нас люди не только вот в Латинской Америке, но у нас все люди очень и благодушны и снисходительны к священникам. А это даже поразительно бывает, что готовы закрыть глаза на многие недостатки и даже пороки священника, лишь бы он вот совершал свое служение. Я не оправдываю там, да, вы понимаете, там, так сказать, наших отклонений духовенства от правильного пути, но отношение народа в целом именно таково. Хотя, конечно, может быть, молодое поколение более у нас требовательно, не знаю. Это уже отдельная тема.
Отец Семён, насколько монаху легко, как военному, подобно военному, переезжать из монастыря в монастырь? Вот вы знаете, я когда читаю биографию наших гостей, я иногда просто удивляюсь, потому что 5 лет в одном монастыре или в приходе, там 7 лет в другом, еще 10 лет в третьем. А если семейный человек, так вообще для меня просто это шок-контент, говоря молодежным языком.
Ну, конечно, семейному человеку, семейному священнику в 1000 раз тяжелее. Mm-hmm. Это меня больше удивляет, когда там, ну, даже с прихода на приход, это же, представьте, это фактически у тебя там может быть привязка там и к школе, там, и ко всем вот этим учреждениям, а тебе там на другой конец города даже надо. Я уж не говорю про там, если там его куда-то в деревню послали, там, в село. Вот. Монаху, с одной стороны, в этом отношении проще, но, с другой стороны, мы же знаем, что, в общем-то, монастырь – это семья тоже, и здесь это не просто какое-то место пребывания, дислокации. Здесь, конечно, иногда военно используется лексика, но это не совсем бывает подходящий. Потому что, ну что, игумен, он как отец, братья, они так и называются братья, да, в монастыре. Ну, я, кстати говоря, вот, например, со Сретенским монастырем мы сохранили прекрасные отношения с братьями, видимся, общаемся. То есть здесь уже как-то промысл Божий уже действует. Но я все-таки не переезжал там, не знаю, в другую страну. Или
ну, вы были в Сретенском, потом вы были в Курске. Продолжительное время. Сейчас вы в Московской духовной академии. Ты же все равно по-человечески привыкаешь, отвыкаешь, привязываешься, отвязываешься. Вот этот тот момент, он очень ведь такой незаметный для наших радиослушателей, наверное, тоже, да? Кажется, что вот человек нашел там свое призвание, нашел покой в Боге, покой в монашестве, он стал монахом, вот и ему хорошо. Но ведь за этим хорошо стоит совершенно другая сторона, которая тоже есть крест. И часть этого креста как раз, наверное, вот эти все переезды, которые входят в понятие «жить по послушанию». Как раз монах уже решает жить по послушанию, дает эти обеты. И все, ты уже как бы не отвертишься, ты свою волю уже не проявишь.
Охота к перемене места. Нет, это шутка, конечно.
Для многих добровольный крест.
Да. Нет, при постриге, конечно, там даже говорится, что пребудешь ли в монастыре, да, до смерти, да, то есть, по идее, это тоже, на самом деле, не меньшее испытание, и крест вот на одном месте пребывать, и я, на самом деле, преклоняюсь перед теми людьми, которые вот это донесли до конца, но мы, в общем, видим множество примеров, не хочется сейчас каких-то святых там приводить, там, чтобы, так сказать, ничего не подумали, там, ну, Паисий Величковский, там, ну, многие другие, им пришлось множество монастырей сменить, то есть это не является чем-то таким предосудительным или там невозможным, потому что всякие обстоятельства в жизни бывают. Тем более, что сейчас у нас и бывает, что частенько меняются и игумены там, в монастырях, да, то есть и вот это, честно говоря, не всегда братство и вот семья так выдерживается от начала до конца. Ну и жизнь, она не вписывается, в общем-то, в эти рамки. Вот, поэтому, ну, мне-то как раз не пришлось уж так сильно переезжать, потому что даже будучи в Курске, я все-таки был в братии и числился в Московской духовной академии. Вот, и, собственно, сам этот переход, он, хотя был для меня и неожиданным, но как-то он естественным образом произошел.
Угу.
Да, то есть тогда был владыка Евгений, был ректор Московской духовной академии, он меня пригласил и преподавать, и перейти в братию, потому что ездить бы у меня бы не получилось бы все время. Вот, и я тогда к отцу Тихону пришел, к наместнику Сретенского монастыря, взял его благословение, спросил, как он одобрил это, вот, и как-то это естественным образом получилось, конечно, не безболезненно для всех, вот, но все-таки это не на другой конец там страны, тем более, ну, мы все Троицу Сергиевую Лавру любим, и для нас это действительно такой духовный центр. А как-то вот склонность к такому, к научной работе, к каким-то изысканиям, она у меня все-таки была, а в братии академии все-таки все, когда, знаете, все занимаются исследованием, пишут статьи, преподают, ты находишься в этой среде, это все-таки очень важно, и тебя самого стимулирует, когда в каких-то неформальной обстановке, ну что там подчас, не будем там греха таить, какие мужики чего обсуждают там, но там, не знаю, машины там, ну ладно, не будем продолжать, вот.
Футбол.
Да, футбол и так далее. В академии что обсуждают в каких-то, понимаете, богословские темы, философские. Ну, самое, так сказать, уже в крайнем случае какие-то вот церковные ситуации, да, тоже связанные с нашей жизнью. А в основном это действительно...
Научная среда такая, да?
Да, и...
Научная, богословская, церковная среда.
Да, и в этой среде, конечно, ты себя чувствуешь органично. Вот, поэтому Акурская семинария была командировкой. Я понимал, что это временно. И, собственно, за мной сохранялась там и келья в Московской духовной академии, поэтому я, в общем-то, понимал, что я вернусь рано или поздно туда.
Меня очень так зацепило то, что вы сказали, что вы студентам говорите в проповедях, не надо использовать слово «должны». И почему так я на это живо реагирую? Потому что, в принципе, когда эта модальность возникает, когда нам говорят, что мы что-то должны, мы закрываемся психологически. И, видимо, есть эта проблема, ну, если это проблема, и в проповедях священников. Поэтому вот вы на нее внимание обращаете, и это мы учите. И поскольку мы говорим о пути к священству, а вот что еще сегодня молодым пастырям, вам как преподавателю, важно о священстве донести? Не знаю, может быть, от чего, каких... там, неправильных, может быть, поступков, каких-то восприятий священства предостеречь?
Ну, чтобы это, в первую очередь, не воспринималось как просто профессия, да, способ зарабатывания денег, это, конечно, самое печальное, да, что может быть, чтобы, потому что, ну, даже прямо я говорю, ну, слушайте, вы учитесь не для того, чтобы потом у вас крестик был. Ну, вы все получите сан, это понятно. Ну, большая часть, подавляющее большинство. Но наша-то задача стать хорошими священниками, настоящими пастырями, да, то есть сострадать людям, быть в состоянии их вдохновить, помочь им. Поэтому, как бы, вот такая мотивация должна быть. И ведь опять должно быть. Да. Ну, много таких речевых, да, клише, к сожалению, от которых бы стоило избавляться, потому что, ну что, я никому ничего не должен, кому должен, всем прощаю. Мы по себе знаем, что вот это, когда тебе говорят «должен», уже как-то это все ничего не хочется. Вот. И, конечно, как-то мы... пытаемся донести до студентов, что нужно людям помогать, сейчас не какое-то на них бремя тяжелое накладывать, а стараться их как-то вдохновить, да, чтобы им захотелось идти, да, вот одной из целей проповеди, ну, так еще с классических времен, как еще при Цицероне это было, триу, да, учить, услаждать и увлекать, да, вот увлекать, моверы, да, то есть твоя задача, чтобы людям захотелось стать настоящими христианами, захотелось идти по этому пути, такому непростому, но великому, радостному, прекрасному, вот надо уметь увлечь, да, не просто правильные слова там оттарабанить, Ну и вот этот профетизм, да, который у нас, к сожалению, бывает у священников, что вот, дескать, я выхожу на амвон, и сейчас вот глаголы Святого Духа пойдут. А в итоге получается такой благочестивый бубнёж там, да, что вот за все хорошее против всего плохого, ни уму, ни сердцу. Да, но чтобы этого не было, нужно серьезно очень работать со своим словом. Ну, я, поскольку гомилетику преподаю, поэтому, вы видите, больное место нашли, нащупали. Вот, поэтому я...
Гомилетика – это курс в семинариях именно искусства проповеди.
Да, да. Поэтому вот, конечно, хотелось бы, если даже у них будет просто понимание, что к этому надо готовиться, что это надо продумывать, надо настраиваться на аудиторию. Не только даже вот проповедь в храме, а в любой аудитории, там, университетской, там, я не знаю, в детском саду, где там перед врачами, где им там придется... Ну, священник сейчас где угодно, вот на радио «Вера» выступает. То есть это же, собственно, каждой ситуации нужна как-то особая какая-то подготовка.
Ну вот, и мы на радио «Вера» и наша аудитория, уверен, вам очень благодарны за наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».